Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. В Москве 13 часов, идет дождь, но Теос продолжает свое вещание. Я, Алексей Клименко, готов начинать переделки. Но сегодня мы с Романом Насоновым будем слушать замечательнейшую первую духовную, да, оперу.
Получается. Первая духовная опера, да. Ну, по крайней мере, первая великая духовная опера, и уж точно первая сохранившаяся.
Да, Стефана Ланди, святой Алексий, ну или как у нас говорят, Алексей человек Божий, да, на нашей половине света.
Алексей Римский, между прочим, и я, наверное, сразу открою секрет, что ведь мы планировали эту передачу к моему дню рождения, он, правда, был уже 9 июля, да, на некотором расстоянии, так что это я сам себе с твоей помощью организовал некоторый подарок. Вот, правда, и тебе отчасти тоже, потому что Алексей Римский празднуется 17 июля. И, в общем, да, мы практически вот продолжаем этот праздник католической церкви и вот этого самого святого. Ну и, кроме того, все-таки сейчас мы еще пока находимся в те времена, когда нельзя, скажем себе, в качестве праздничного подарка организовать поездку в Рим. Вот, очень хороший город, который, кстати, называется Рома, хотя и не от Романа Сладкопевца назван, в которого я крещен, а от Ромула, но тем не менее, Рома, он и есть Рома. Да, и вот в этом самом прекрасном городе Рома, в городе Рима, есть совершенно замечательный Авитинский холм, на нем чудесные церкви, в том числе Святая Сабина, да, древняя базилика, совершенно прекрасная, с садом, из которого видны виды, потрясающие на весь Рим. И вот рядом с этой самой Святой Сабиной и прекрасным садом Святой Сабины находится церковь святых Ванифатия и Алексея, с капеллой Алексея. И там есть кусок вот той самой лестницы, о которой мы сегодня будем говорить, и которую мы будем представлять, и которая совершенно замечательна в постановке, ну, уже довольно старенькой, 96-го года, под руководством Вильяма Кристи и ансамбля «Цветущее искусство», «Арс Флорисан», французского вот этого вот постановщика. И вот там вот, да, как раз находится вот этот самый, да, святой Алексей, и его очень хотелось бы посетить и к нему съездить, и посмотреть на Рим, но вот мы этого сделать пока не можем, в силу естественных и, в общем, наверное, необходимых пока ограничений, поэтому мы можем путешествовать в Рим не 21 века, а в Рим 17 века. Между прочим, в Рим расцвета, потому что, да, этим Римом очень долго, почти 30 лет, правил, ну, не 30 лет, да, но очень длительный, на самом деле, срок, правил Урбан VIII, Мафео Барберини, представитель такого вот семейства, вышедшего из Флоренции, который, собственно говоря, был величайшим покровителем искусства и крупнейшим меценатом. И вот тот самый барочный Рим, который мы знаем, который там строили Бернини и другие архитекторы, он как раз появился-то при Урбане VIII. И при Урбане VIII в Риме расцвели науки, расцвели искусство. Вот, возникла первая большая библиотека, и возникла она в том самом дворце Барберини, который находится на Кверинале, на другом римском холме замечательном, где сегодня находится крупнейший художественный музей, в который тоже очень хочется сходить. Вот, а если чуть-чуть спуститься вот, да, по улице там, до четырех фонтанов и попасть на площадь, где эти самые... Нет, ну там не эти фонтаны, там другой фонтан находится, то там еще находится многозальный кинотеатр. А этот многозальный кинотеатр когда-то был театром Барберини. И вот там вот ставилась эта самая опера, так что, да, в этот театр мы уже попасть с вами не можем. Но мы с вами можем пойти в кинотеатр, который, да, они там уже недавно открыли у себя мультиплексы, они довольно долго их открывали, и посмотреть там какое-нибудь хорошее, допустим, современное кино в Риме. Так что вот видишь, мы уже с тобой путешествуем по Риму, представляем, как все это было, да, ну и вот эта самая опера замечательная, поставленная в первой редакции в 1932 году и во второй более известной редакции в 1634. Вот, а эту оперу мы будем слушать, обсуждать, потому что произведение великое. Дело не только в том, что оно первое, да, но это уже высочайшее художественное достижение и, в общем, некое духовное сокровище, о котором имеет смысл, конечно, поговорить и о котором, в общем-то, можно рассказать. И вот, да, мне очень интересно, как всегда, твое первое впечатление, потому что первое впечатление – это очень важно, когда человек не знаком и вдруг сталкивается, да, с каким-то, в общем, не самым известным, конечно, явлением, потому что до конца 20 века об этом ничего не знали. Да, это все было только упоминание где-нибудь в энциклопедиях, как бы, да, считалось, что образованный человек должен знать, но вот была там какая-то первая духовная опера. Ну, какая-нибудь ерунда, наверное. 400 лет прошло, никто не ставит, да, собственно говоря, чего там. Да, наверное, ничего особенного. Особенного, не особенного, как это тебе показалось?
Ну, у меня, знаешь, как бы двойное наложение было. Первое, что сама история, да, она же такая мифологическая, Алексея, человека Божия. Ну вот, я думаю, что же Рома мне такое мифологему подсунул? А сам же понимаешь, ну, сегодня у нас вообще не пост, и такая вот история людей, которые там по 35 лет жизни чему-то посвящают, не очень близка, тем более, что вот в Луке, да, Евангелие от Луки начинается Симеоном Богоприимца и Анной, которые всю жизнь постились и молились, и, в общем-то, самый духовный плод они получили, увидев Спасителя, да, и подержав его на руках, то есть это самое, в общем-то, большое сокровище, спасение души и видение, ну, а у них даже ощущение, да, и вот соединение с Богом. Это первое. А второе, конечно, прослушивание. Но когда я слушал, я, знаешь, как вот в силу того, что моих знаний итальянского хватило на «О морте грация», да?
Градита.
Меня потрясло, как он там эту смерть с благодарностью принимает. И да, мне хватило момент. Вот этого слухового ощущения, чтобы понять, насколько вот это серьезный момент такой в том отрывке, в который ты музыкальный прислал, и мы сегодня будем слушать. А вот сегодня утром я смотрел видео. Я посмотрел вот 80, ну почти там 90 минут. Ты понимаешь, я вот никогда не ощущал бренности бытия такой. Потому что, ну, казалось бы, вначале такой вопрос. Ну, зачем сидеть под лестницей и молиться Богу? Ну, зачем? Ну, кому это надо? Ну, вот посмотрев 90 минут, знаешь, как вот на все страсти земные, которые там показаны, мне кажется, что лучше сидеть под лестницей, есть хлеб и молиться Богу, чем, так сказать, находиться в пустой буре бытия, потому что это буря в стакане воды. И вот когда смотришь и слушаешь, конечно, вот это погружение, сразу вспомнился Рильке, знаешь, как жалки жизнью наши споры, как много то, что против нас. И он говорит, что чтобы вечное начало, да, нас все больше побеждало, и чтобы мы росли ему в ответ. И вот это и бренность бытия, и вот то, что делал этот Алексей, и концовка, да, вот всего этого произведения, что, в общем-то, останавливается богослужение в самом главном храме, ну или посреди богослужения, да, там, человеку, который проводит богослужение, священнику, ему говорят, иди под лестницу, да, там, обратись к человеку, пусть он за всех вас грешных помолится, и будете спасены. И это, конечно, такой, знаешь, как камертон. Камертон. Вот у меня образ всего этого произведения, как некий камертон, который настраивает меня, в общем-то, на такое вот самое важное. И я, конечно, очень-очень впечатлен, как он там в 1632 году все это придумал. А еще интересный момент, конечно, ну, те, кто нас слушает, этого не увидят, что это поют, как там, контртеноры, да, это называется?
Контртенора.
Да, контртенора. А в простонародье, да, как они там называются-то?
Не знаю, контрики. Вот, а раньше это были, конечно, кастраты.
Вот.
А раньше это были кастраты, и это были кастраты, которые пели в папской капелле, то есть они пели во время духовных концертов и богослужений. И да, как раз из папской капеллы было привлечено целое созвездие, целая плеяда этих мужчин с высокими голосами. И поскольку, собственно, речь-то идет о вещах высоких, то и петь полагалось высоким голосом. И высокий риторический штиль здесь тоже соблюдается, потому что ты ведь, наверное, заметил, что это еще не та опера, к которой мы привыкли, то есть в которой есть арии и речитативы. Mm-hmm. То есть здесь, конечно, есть консонеты, так называемые, строфические песенки. Но в общем и целом, да, это такая распетая человеческая речь. Они тогда представляли себе, что это не опера, они представляли себе, что это театр, в котором поют. Mm-hmm. Зачем поют в театре? Потому что поют о высоком. И вот эта вот, да, некая высота штиля, она здесь очень заметна в некоторых эпизодах. А в других, наоборот, есть, между прочим, комические персонажи. Они впервые, опять-таки, входят в оперу, и к традиции комедии дель-арте они здесь тоже присутствуют. Поэтому эта опера, она как бы вот для меня важна и как духовный камертон, как ты говоришь, с одной стороны. С другой стороны, вот говорят о том, что там человеческую психологию там стали понимать там только в 19 веке или там в 20-м, я не знаю, там после Фрейда или
еще после. Это, кстати, тоже очень интересный момент.
А мне кажется, что это как раз опера о людях и о человеческой психологии, как ни странно, во многом. И мы сегодня об этом поговорим. То есть здесь есть и психологическое и измерение.
И как интересно, раз... что дьявол там басом поет.
Басом поет, да. Ну так низкий же персонаж, он в бездне адской пребывает. Чем ему еще петь-то? Да, он басом и поет, притом да, таким басом глубоким. Да, еще такой надо поискать. Ну и, между прочим, да, все-таки, чтобы мы себе все точно представили, здесь есть и третье измерение, это измерение политическое. Дело в том, что это опера времен 30-летней войны. А 30-летняя война – это очень страшная вещь на самом деле. Потому что это война, которая наподобие мировой войны 17 века. То есть некоторые просто территории были опустошены до такой степени, что вот я читал о том, что в каких-то областях Германии разрешали многоженство. Просто так мало оставалось мужчин, выживших, что вот просто надо было как-то продолжать род. И считается обычно, что 30-летняя война – это религиозная война, сражаются католики с протестантами, но там Швеция, Дания, немецкие князья протестантские. Но вместе с тем это внутрикатолическая война. Габсбурги и Франция, который тоже сражается вот вместе со шведами и с прочими протестантами. И папский престол оказывается в весьма непростой ситуации. Потому что и там католики, и здесь католики. Но только, да, Габсбурги сражаются прямо под знаменами католицизма. А, соответственно, что делать семейству Барберини? А семейство Барберини очень хорошо, между прочим, дружит с бурбонами и с Парижем. И они скорее-то сами готовы на сторону Франции встать. Более того, когда папа умер, Маффео Барберини, его племянники бежали из Рима в Париж к кардиналу Мазарини, который их там с удовольствием пригрел. И праздновали в Риме, между прочим, очень широко, сохранились совершенно замечательные, потрясающие описания. Вот прям хочется, да, чтобы, может быть, какой-то фильм сняли или была какая-то реконструкция, как праздновали в Риме рождение дофина, будущего короля солнца, Людовика XIV. Широко праздновали, там, да, целая регата была, и плыли там ночью с факелами корабли в виде дельфина, потому что дофина родился. То есть, да, вот это вот все было частью каких-то очень больших зрелищных мероприятий. И, между прочим, частью карнавала, потому что оперы обычно ставились в карнавал, чтобы люди там не блудили, а ходили, слушали духовную оперу в Риме. Да, вот там в других городах люди, бог знает чем, в карнавал занимаются, а вот здесь смотрят вот, да, духовные камертоны. Ну, с элементами комедии дель арте, конечно, без этого тоже неинтересно. И вот это вот все важно, потому что у оперы был пролог. Вот она ставилась дважды, в 32-м году и в 34-м, оба раза к приезду важных особ. Во второй раз это был Александр Карл Ваза, наследник польского престола. Для него это все ставилось. И пролог был очень важный, мы его слушать не будем, но тоже важно себе представить. Там был Старый Рим, который становится Новым Римом. И Старый Рим владел миром при помощи оружия, и там было много рабов у этого Старого Рима. И он говорил о том, что он больше не хочет владеть миром при помощи оружия. Он будет духовной столицей мира. И он всех рабов отпускал, прям, да, на века смотрел вперед, да, как надо отпускать рабов, и как мы любим чернокожих людей с некоторых пор. Вот, и соответственно, да, вот, такая пророческая опера во все века, она актуальная. Вот, и рабы благодарили Рим и признавались, что теперь он останется их хозяином, да, но только вот духовным центром мира. Это было важно, потому что действительно вот уже в новые времена Рим не мог властвовать миром как великая держава. Он был ничтожен, да, в военно-политическом отношении. Но вот, да, некий, как мы бы сегодня сказали, пиар, что Рим – это столица всякой святости, да, и поэтому надо Риму подчиняться, поклоняться, и, между прочим, да, может быть, даже переводить туда деньги римским банкирам церковным. Да, вот это вот все, оно обосновывалось таким образом. Почему Рим такой великий? Потому что там были такие вот святые, как Алексей, человек Божий. Алексей Римский. И да, как раз первенство Рима подтверждалось не только тем, что это там престол Петра и Павла, но что это, в частности, родина Алексея, да, и некий образец вот этого самого, да, аскетичной жизни. Что вот у нас духовные оперы, когда там у вас бог знает что. Поэтому, да, это все имело такой вот, да, вполне себе ясный политический подтекст и очень важный в контексте войны. Но, конечно же, да, все-таки в центре, как ты совершенно точно заметил, как ты совершенно точно подметил, это фигура святого Алексея. Вот это вот, да, странная фигура на самом деле, человека, который находится в этом мире, и он не просто молится смиренно, да, вот, как ты говорил, но он, в общем, конечно, очень страдает. Он, конечно же, да, одновременно и святой, да, но он здесь показан не так вот, да, вот прямо икона, где он там со спокойным просветленным видом сидит под лестницей. Кстати, да, кусок лестницы, он прямо находится в капелле святого Алексея. У меня даже вот есть фотография, вчера пересматривал из этих путешествий, да, вот этот самый кусок замечательной лестницы. Вот там, да, он находится, но ему там плохо. То есть его и слуги обижают, но дело в том, что ему плохо в принципе. Вот, ему тяжело. Бремя святого, оно очень нелегкое. И Господь, вот, да, судя по этим представлениям 17 века, он рождает святого не для того, чтобы он там как-то наслаждался своей святостью или там нарциссировал своей святостью, если угодно, да, бравировал ею перед нами. Да, мы смотрели и говорили, ой, какие есть замечательные святые люди. Да, он абсолютно живой человек, и он страдалец, безусловно.
Ну да, тем более, что потом же он вообще под лестницей в своем доме живет и видит все страсти, как его там хотят найти.
Именно. И его главная мечта, его главная цель состоит в том, чтобы умереть. Умереть и оказаться на небесах. Потому что настоящие радости, настоящее блаженство, они не здесь, в этой жизни. В этой жизни все на самом деле полно страдания. А вот там вот, да, на небесах другое дело. И вот давай мы с тобой немножечко уже послушаем музыки, послушаем первую из сканцонет, которую он поет. Он перед этим произносит монолог риторический, обличает Старый Рим, Рим его отца, очень благочестивого человека, уже христианина, римского сенатора. Действие происходит, видимо, где-то в 411 или в 417, собственно говоря, году. Он вернулся уже с Востока, да, и он находится уже в отцовском доме, собственно говоря, только римская часть легенды, она и здесь отражена в опере. Вот, и он, после того, как он обличает Рим, поет о том, как бы он хотел воспарить, как бы он хотел взлететь в небеса и жить вот там, вот в небесах, а не здесь, на грешной земле. Вот это вот его мечта. Смерть для него – это скорее самое прекрасное, что может случиться. Вот давай послушаем эту замечательную канцонету. Похоже, что его душа сейчас полетит и будет там парить в небесах. По-моему, есть этот эффект, вот при всем при том, что музыка-то довольно простая. Да, но здесь есть, конечно, вот эти пассажи, которые потом станут уже итальянскими оперными колоратурами, которыми будут потом, может быть, злоупотреблять. Но здесь-то эти пассажи, они понятно, зачем сделаны. Да, действительно, вот эта вот легкость. И понятно, между прочим, да, зачем нужен вот этот вот самый голос. Высокий. И вместе с тем мужской голос. Да, потому что, ну, представь себе, что какой-нибудь вышел бы, да, там, герой, не знаю, баритон или даже тенор, и захотел бы, да, воспарить. Вот совсем было бы не то впечатление. То есть это, да, не просто потому, что вот такая была мода, там, слушать Кассиотратов в 17 веке.
Но здесь не верится, что мужчина поет. Кто-то поет, непонятно кто. Ну, в хорошем смысле этого слова.
Поет великий Филипп Жаруский. Да, есть такая легенда, да, что на самом деле, да, это происходит от того, что кто-то из его предков бежал через границу, и когда его, значит, спрашивали, кто он такой, он говорил: «Я русский».
Я русский, да.
Да, вот мы не можем бежать, да, через границу, да, поэтому никогда, наверное, наши потомки не будут так прекрасны, как Филипп петь, но он, да, считается величайшим контртенором начала, по крайней мере, до 21 века. И вот этот вот, да, его совершенно удивительный голос, но те, кто захотят посмотреть, а ведь на YouTube можно посмотреть всю эту запись, она идет 3 часа, и, в общем, да, можно смотреть и не один день ее, а по частям, там, 3 действия в этой опере, те могут увидеть, как он играет хорошо. Да, насколько вот этот вот самый образ человека не от мира сего, соединяется с ним. Притом он великолепный актер, он может играть самые разные образы. Но вот он действительно вжился. И, конечно, да, когда я слышу этот голос, я еще представляю его, одетого в эти самые, да, нищенские одежды, вот там вот под лестницей, и ты уже представляешь хорошо, потому что тоже насмотрелся. Вот, и, собственно говоря, чтобы как-то обсудить оперу, нам действительно ее нужно себе представить целиком, и давай вот мы с тобой дальше уже упоминали о том, что здесь есть персонажи комедии «Дель Арт», ну, это, как всегда, слуги или пажи, в данном случае Курцо и Марцио, они, собственно говоря, да, ну, являются отражением той самой, да, вот, стороны легенды Якова Варавинского о том, что, дескать, да, слуги надсмехались над святым Алексеем. И, наверное, они были очень плохие слуги и попали потом в ад, может быть, даже в лучшем случае в чистилище. Вот. А вот здесь все не так просто. Дело в том, что вот эта самая опера, она еще имела продолжение. И это очень часто, когда было великое произведение, ведь не было репертуарной оперы в то самое время. Не было общедоступного театра, где там, да, там миллионное представление, я не знаю, «Травиат». Вот, да, исполнили пару раз, и все. Опера больше не звучала. И о ней можно было только вспоминать. Это вот мы сейчас говорим, там на Ютьюбе, там сегодня посмотрите, завтра посмотрите. Красота, да, духовный камертон вам каждый день открыт. Да, вот этого не было. Поэтому это все помнили. А для того, чтобы помнить, делали очень дорогое издание партитуры этой оперы. Очень дорогое, очень красиво украшенное. Там, да, пчелки с герба семейства Барберини повсюду. И этих пчелок ровно три, потому что опера насыщена троичной символикой. Но это, да, не очень хорошо слышно. Это мы сейчас обсуждать не будем. Но там все время эти три пчелки, да, они тоже святость, там свою пчелину олицетворяют. Вот. И вот там есть совершенно замечательный памятник. Там были гравюры с изображением театра Барберини, как это все было устроено. То есть наши представления о сценографии 17 века, они прямо вот от издания этой оперы идут. И там вот эти вот самые, да, пажи, они совсем не как шуты представлены, а как элегантно одетые молодые люди. И, собственно говоря, да, речь идет не о злодеях, да и не о шутах, а вот о людях молодых, которые живут в этом мире и которые радуются этому миру и наслаждаются. Ну вот не родились они святыми. Вот случился с ними такой грех, что, да, они просто вот радуются, ну и немножко смеются, да, немножко троллят этого самого святого.
Да, да, да.
И, да, я бы это даже буллингом не назвал. Вот, хотя,
троллингом, да, троллинг – хорошее слово.
Да, вот скорее, да, троллинг, то есть они не понимают, зачем, собственно говоря, когда мир так прекрасен, да, и можно жить, наслаждаться, веселиться, там, петь каждый день, вот он сидит и так страдает. И вот, собственно говоря, да, их жизненная философия, она в их песенке прекрасно, да, отражается. Мы ее сейчас с вами послушаем. И вот один из первых, опять-таки, оперных комических номеров. Да, вот, и как ни странно, один из первых комических номеров в опере, а может быть, первый просто. Он появляется в духовной опере. Вот это важно, да, что в Риме духовная опера – это совсем не противоположность комедии. Наоборот, да, это отражение, между прочим, и из испанской традиции комедии о святых. Они ориентировались на Испанию. Либреттистом, между прочим, был Джулио Распельози, кардинал, ни много ни мало. А впоследствии римский папа Климент XI. Так что, да, и сам Маффео Барберини тоже писал стишки. Разные стишки писал до того, как стал папой, а когда стал папой, стал писать исключительно духовные стишки. Вот, так что, да, они все знали толк в искусстве очень большой. Ну так вот, да, наши, собственно говоря, Курцио и Марцио. Tutto il resto Ну, такой вот, да, итальянский Деррида, вот. Вот, или там по-русски, да, наверное, был какой-нибудь Тилибом или что-нибудь еще в этом самом роде, то есть такие, да, развеселые молодые люди, что будет с их душой, спрашивается, все с их душой будет хорошо. Они раскаются и так будут плакать над телом святого Алексея, так убиваться и говорить, вот как мы были неправы, не распознали такого хорошего человека, да, что он не просто был какой-то, да, странный дурачок, который там был, да, и над которым мы посмеивались, а вот, да, он святой, он нас всех спасет в результате-то. Вот, то есть здесь, это, между прочим, да, очень католический взгляд на, да, какую-то человеческую природу. Она, конечно, может быть и павшая, да, и вот в этой беззаботности порой пребывающая, но ничего страшного. Раскаются, все поймут, да, и спасены будут. И вот, да, вот это примирение святости и какой-то, да, вот обычной жизни, потому что в Риме любили веселиться. И любили, да, наслаждаться. И сами римские прелаты были не чужды всевозможных наслаждений, но желательно изящных. Вот, да, вот это вот самая музыка в новом стиле, в самом современном, прогрессивном искусстве.
Там же и архитектура, и живопись, да, все в одно время было.
Самые конечно, такие. Да, вот музеи Ватикана или вот эти вот собрания, собственно, Барберини, их музей, там первый музей Афанасий Кирхер, происходящий родом из Германии, бежавший тоже в 30-летнюю войну, создал первый музей в мире. Вот, а Франческо Барберини, племянник папы, создал первую библиотеку большую, римскую. Вот, и там же был концертный зал, куда, опять-таки, народ собирался и слушал, да, какую-то изысканную музыку. Вот, и душа там воспаряла к небесам, сохранились воспоминания, как это все было.
То есть, пройти, да, в библиотеку очень был хороший вопрос в те времена.
Да, конечно. Вот, то есть, это действительно был центр высокой культуры. Понятное дело, да, что, может быть, не представители высокой культуры совсем Курцио Марцио, ну, в общем, да, это вот обычные люди, everyman, собственно говоря. Вот он перед нами, да, такой вот еще, может быть, чуть-чуть даже тинейджер, потому что сколько им там лет этим Курцио и Марцио. Еще совсем, наверное, молоденькие ребятки, да, мы их легко простим за их некоторую веселость. И к тому же, да, вот эти вот две концоны, которые мы с вами слушаем, они ведь подряд идут. Вот одному человеку не имется, как бы, да, на этом свете с юных лет, и он сразу хочет на эти небеса, но это человек исключительный, особый. А вот им, да, совершенно, да, на эти небеса не хочется, им хорошо на земле. Ну, соответственно, да, для того, чтобы завершить эту стратификацию, конечно, мы сейчас услышим кого? Того, о ком ты говорил. То есть, да...
Бас послушаем.
Демонио. Да, не Демонио, а Демонио. Да, то есть, да, собственно говоря, да, такой, да, настоящий Монио, который Д. Вот, а не Ди. Вот, и, соответственно...
В постановке он как царь там выглядит, да?
Такой? Да, он есть царь подземного мира. И потом там, да, он в одном из диалогов с Марцио рассказывает, что прям подземный мир, знаешь, перенаселен, как Москва при Собянине, да, вот, то есть, да, нет, он там ничего про Собянина не говорил, опера, да, конечно, сугубо пророческая, но не до такой степени, вот, поэтому, да, вот там, да, уже места нет, то есть, да, Марцио спрашивает, нельзя ли там к тебе в гости, а он и переоделся. Он там переоделся пустынником, значит, да, и вот Марцио, да, его спрашивает, откуда ты пришел, что он говорит, там у меня столько народу дома, что, да, уже там дома не останешься, лучше путешествовать. Да, вот тоже, да, уже в Москве лучше не оставаться, а лучше путешествовать, потому что места нету там даже уже для Марцио. Вот, ну и он, конечно, царь, у него свита. И там, да, демоны и всякие, да, бесы, они танцуют, и тоже веселятся, но он рассказывает о своем замысле, коварном замысле, и вот, да, он уверен, он, конечно, да, свойство именно дьявола в том, что он горделив, вот эта вот, да, его дьявольская спесь. И вот, да, он с этой дьявольской спесью рассказывает, что он сейчас всех буквально победит. Вот, ну, соответственно, да, так оно все и будет, кажется. Давай послушаем его.
Dalla notte profonda, ove correndo il torbido acheronte unisce con terro la fiamma e l'onda, or aggergo la fronte, accenni mosso del Tartario duce, ma il mio grano a mirar la persa luce. Io d'ogni frode autore, spinto da fiero sdegno all'alta impresa, non trarrò che coso ai giorni allore. Ma contra il duro petto movendo la stracontesa, so come di tuo aspetto tenerò così l'arti ed ogni frore adempirò le parti.
Это, конечно, надо видеть, вот, потому что постановщики не стали музейно воспроизводить те гравюры, которые сохранились с 17 века. Они сделали что-то погорячее. Вот, и там, да, эти самые черти, они отплясывают. Но, конечно, дело не только в пляске. Дело в том, что Демонио рассказывает о своем коварном замысле. Его коварный замысел, он ведь такой, чтобы сокрушить сердце святого страданиями его близких, чтобы совратить его с пути вот святости, который ему от рождения уготован небесами, потому что он особенный. И это искушение дьявольское, то, что его родные, родные, естественно, Алексея, да, они будут страдать. Вот, да, глядя на то, как они плачут и убиваются по нему, он должен прекратить вот этот самый, да, свой путь, потому что это дьявола бесит, что называется. Вот. Но еще, конечно, надо отметить, что, с одной стороны, дьявол здесь корчит из себя высокого персонажа, с другой стороны, с некоторой иронией вот эти вот, да, высокие интонации поданы в его партии. Это тоже можно услышать и в исполнении, и в том, как это написано. То есть, да, вот эти вот оттенки речитатива здесь очень важны. Здесь, да, очень много для актерской игры и для уже нашего разборчивого слуха, когда мы начинаем понимать, где действительно высокий персонаж, а где, да, он только прикидывается этим высоким персонажем, потому что дьявол все равно персонаж комический. Да, над его гордыней на самом деле мы смеемся. Он проиграл уже с самого начала, потому что он самоуверен, оказывается. И мы с самого начала догадываемся, что, да, вся эта опера затеяна для того, чтобы посрамить дьявола. Но хорошо, да, нам, мы сидим и смотрим, как дьявола посрамляют. Но для того, чтобы завершить эту диспозицию персонажей, мы сейчас послушаем такие, да, плач невесты Алексея. Ведь 20 лет как назад он вместо того, чтобы возлечь с ней на брачное ложе, взял и позорно, с некоторой точки зрения, сбежал. И не просто, да, с этого ложа, а вот прямо из Рима и уплыл в Сирию, да, и там в Сирии эти самые, там, да, 20 лет свои пребывал. Кстати, да, на Авентинском холме жили выходцы как раз из Сирии, с Востока, бежавшие от иконоборчества. Собственно говоря, отсюда и возник культ святого Алексея, да, который объединял Запад и Восток в Риме на Авентинском холме. Вот, вот эта вот самая церковь, да, святых Ванифатия, она была просто Ванифатия, и затем уже Алексея, да, она как раз была церковью, где вот эти вот беженцы с Востока и служили. Точно так же, как и замечательная Санта Мария Инкосмедин, уже там внизу под холмом, рядом с Тибром, там, где находятся вот эти вот замечательные уста истины, которые в римских каникулах изображены, там тоже, да, служили вот эти вот самые бывшие сирийцы, бежавшие оттуда, вот, да, и в том числе от преследования мусульман, и от иконоборцев, и так далее, в разное время. Вот, так что, да, вот этот самый плач, невесты, и мы сейчас услышим, здесь очень много плачей, но вот, да, один из них, такой, да, самый первый и самый яркий, мы услышим. И что очень важно, да, что этот плач надо слушать не просто как плач, а плач в контексте того, что уже было до сих пор. И мы уже знаем и понимаем, что это все не просто так, а потому что это входит, как ни странно, в дьявольский замысел. Yeah. Вот ведь в чем все дело.
Ti vibri le dolci perché ti conforti anche il riposo. Se tu sentissi adesso i miei tormenti, so che pietà avresti.
Смотри, да, здесь невеста плачет, она вспоминает ту самую горькую ночь, когда он бежал и ее бросил, а вот прошло 20 лет, она его все любит. Она по-прежнему его, собственно говоря, невеста. И здесь же его мать, которая пытается эту невесту утешить, и тоже плачет. Между прочим, да, очень любили плачи, ламента в первых операх. Этому было объяснение. Потому что для слушателей первых опер вообще было довольно странно и смешно. Вот, может быть, нам сегодня, да, кому-то будут смешны контртенора. А им было странно, хотя и очень нравилось, что все поют, а не говорят. В нормальной жизни все говорят, а почему-то поют. А почему поют? Ну, демоны поют, потому что они демоны, они же не могут нормально говорить. Вот, да, эти, да, поют, между прочим, потому что они плачут. Те поют, потому что они смеются. Да, смех — это тоже необычная речь. Ну, а почему Алексей поет, я даже не знаю. Наверное, потому что он настолько не от мира сего, что он тоже не может нормально говорить. То есть, да, это в каком-то смысле собрание персонажей, которые нормально разговаривать
не могут.
Поэтому, да, они все и поют, и вот, да, эти, конечно, много плачут. Так вот, действительно, вот этот вот плач, он становится для Алексея искушением. Он все время наблюдает за страданиями своих родных. И, в общем, да, здесь ведь возникает естественный вопрос. Не слишком ли он по отношению к ним жесток? У современного слушателя он уж возникает тем более, потому что он ко всем условностям духовного театра 17 века человек совершенно непривычный и неприученный. Действительно, да, стоит ли любовь к небесам, страдания вот этих всех, да, родных людей?
Роман, у нас 4 минуты остается.
Ну, смотри, мы можем продолжить, а можем, да, и не, да, мы можем продолжить за кадром, и, в общем-то, все, кто захотят, потом посмотрят нашу передачу на YouTube. Вот, а мы сейчас, да, просто объявим о том, что дьявол продолжает свои козни, и Алексей смотрит на то, как его мать и невеста собираются идти странствовать по миру, две беззащитные женщины, да, что с ними сделают злые люди во время странствий, страшно себе представить, как они, плача, собираются идти искать его по всему белому свету. И сердце его разрывается, и он, да, уже не знает, что ему делать, и тут является вот этот самый демон в одежде из пустынника, и притворным пустынником, представляясь посланцем небес, начинает ему говорить то, что я тебе сейчас говорил. То есть, да, как не стыдно так относиться к родным. Давай-ка ты свои глупости, молодой человек, завершай. И вот в этот момент ему становится совсем страшно, он впадает в это искушение, молится о соответственно, молится он о смерти. И вот в этот самый момент как раз и происходит то, что происходит. Ему является ангел и разрешает ему умереть. И вот сейчас мы услышим эту самую канцону «О морте градит», «О благословенная смерть», «Желанная смерть», которая, собственно говоря, и является действительно центром всей оперы. Он умирает, и ему становится легко. Смерть становится избавлением и блаженством. И вот сейчас мы, собственно говоря...
Там интересно, что на фоне лестницы и ангелы ходят туда-сюда, как лестница Иакова.
Да, конечно, да. А демон чувствует себя посрамленным. Он здесь, безусловно, проиграл. Собственно говоря, мы в этот самый просветленный и вместе с тем очень трагический момент должны оставить героев нашей оперы, должны оставить святого Алексея, который стяжал таки небеса, вот, и можем мысленно продолжить прогулку по Риму и обсудить там уже в Риме, в нашем мысленном воображаемом, все последующие оперные перипетии. Спасибо тебе.
Спасибо тебе, Роман. Спасибо, друзья. Я настоятельно рекомендую, посмотрите постановку в Ютубе. Я под видеозапись ссылку кину. Это просто нечто удивительное. Вот. Спасибо, что были с нами. Спасибо тебе еще раз, Роман. Умеешь ты удивлять. С днем рождения тебя.
И тебя со святым Алексеем.
Спасибо.
Вот. Всего доброго.